19 июля. Рав Коэн. Вторая лекция.
Которое нужно особо быть внимание. Это запрет пренебрежительного отношения к родителям. Разговор идет не только о словесном пренебрежении, о чем мы уже говорили, что это безусловно нельзя. Разговор идет даже просто о мимическом пренебрежении, то есть пренебрежении мимикой. Например, и скажем так, повести носом, ну, то есть когда само лицо и наша мимика выражает такое отношение, то это не просто запрещено, а потом сказано проклят, кто легкомысленно относится к своим родителям. А вот даже есть отдельное указание Торы, и притом страшное очень, да, слово проклят, это тяжелое очень слово. Поэтому нужно быть очень осторожным, потому что иногда в спорах, и когда есть какая-то дискуссия, какое-то обсуждение, что такое, вдруг иногда накаливается какая-то страсть и пыл, то надо быть очень осторожным с этим. Теперь есть также особый запрет нанесения увечий родителям. Например, если один человек нанес другому увечье. Просто разные люди, незнакомые, подрались, нанесли увечья. То с точки зрения еврейского суда, увечье, оно компенсируется. Компенсируется как денежная плата. То есть пострадавшему нужно уплатить плату. Еще тот, кто нанес увечье, должен попросить прощения. Только денежная плата, она недостаточно, необходима еще и просить прощения за моральное увечье, которое было нанесено, моральный урон. И это если наносится любому человеку увечье. А если, не дай Бог, кто наносит своему родителю увечье, за это тоже карается смертной казнью. Если у нас сегодня был бы Санедрин, был бы юридический суд, то если ребенок поднял на родителя руку, то на это есть очень-очень суровая кара. Из этого закона вытекает еще такой нюанс интересный. Нельзя родителю наносить увечья. А что скажем, если родителю, допустим, заноза вошла в палец? Когда мы достаем занозу, мы делаем увечья. Как быть? Или, например, если, допустим, родитель заболел, И нужно его оперировать. Имеют ли сын или дочь, если, скажем, они врачи, хирурги, то имеют ли они право оперировать родителя? То здесь закон говорит так, что если там никого другого нет, кто может это сделать, достать занозу или сделать операцию, тогда можно и ребенку сделать, потому что здесь увечье наносится именно с благими целями, чтобы спасти родителя. Но если кто-то там есть, другой, кто это может сделать, так лучше это сделать другой, а не сын или дочь. Исключение, если, допустим, есть там другой врач, но сын или дочь, они специалисты лучше, чем другой врач. Тогда пускай они делают. Потому что для спасения человека необходимо, чтобы как можно специалист наиболее высокого ранга проделывал такие операции. В этом случае разрешается ребенку тоже делать операцию. Как быть? Если такая проблема, родитель, у него психическое потрясение, лишился разума. Проблема в том, что человек в этой ситуации ведет неадекватно. Он может сказать вещи, не подвергая себя контролю. Он может сделать вещи бесконтрольные, сказать вещи бесконтрольные. Как быть ребенку? Он тоже человек, в конце концов, у него есть какой-то предел, что он может выдержать, что он может снести. Тем более, когда со стороны родителей идут неконтролируемые поступки, то здесь закон говорит так. Все время, пока степень умалишения, она не превышает такого предела, что вот ребенок уже не может просто этого выдержать. Он срывается, он не в состоянии. То все время, пока степень решения находится в этих рамках, то он должен ухаживать по мере возможности сам за родителем. Но если степень уморешения, она уже вышла за эти рамки, она уже вышла за этот предел, и он уже просто, родитель ведет себя таким образом, что невозможно его держать, невозможно, он уже не контролируем абсолютно, то тогда дочери сыну разрешается отдать родителя на попечение других людей, либо отдать его в соответствующее учреждение, в больницу, в дом престарелых, или взять, нанять ему санитара, тот, кто будет ухаживать за ним. Но он сам освобождается от личного опекунства над родителем в такой ситуации. Еще один важный момент. Есть строгий запрет называть родителя личным именем. Я видел иногда в семьях, где на это не может не обращать внимания. И если кто знает у себя, что у него это так, то есть очень большая рекомендация попытаться это изменить. Потому что назвать личным именем, это значит, как бы родители тебе это так, как все остальные люди. Нет, говорит Тора. Для тебя это папа и мама. Именно папа и мама, никто другой. Это не Петя, не Вася, не Люба, ни кто-нибудь другая, так сказать. Да? Вот папа и мама, все. И как мы, например, Всевышнего не называем его личным именем. Мы не произносим его самого святого имени. Мы говорим это Ашем, четырехбуквенное имя, которое нельзя писать, нельзя его даже произнести. Только в храме, в Йом-Кипур, произносили это при большой святости, когда все постились. Раз в году, до того, какой он Гадоль это произносил. То есть при очень таких особых обстоятельствах было разрешено раз в году это имя произносить. А что касается родителей, то этот запрет остается в силе, и мы не имеем права произнести имя. Мы имеем право, если нас спрашивают имя отчество, пожалуйста, можешь назвать имя отчество. Да? И так заполняешь анкету или спрашивают, там, как зовут маму, как зовут отца, пожалуйста, называй имя. Я спрашиваю, как зовут твоего отца, твою мать, можно назвать имя, но не обращаться к ним по имени ни в коем случае. Этого надо остерегаться. Из этого запрета вытекает еще одна интересная деталь. Если, например, парень женится, то рекомендуется постараться, чтобы его девушку, его будущую жену, не звали по имени его матери. Также девушка выходит замуж, рекомендуется, чтобы она не вышла замуж за парня, у которого имя такое же, как и у ее отца. Правда, у этого запрета есть решение. Сначала объясним, почему. Есть на то два возможных объяснения. Первое, чисто психологическое. Допустим, девушка, отца зовут Давид и мужа зовут Давид. Она сейчас в доме и отец, и муж. Она зовет: Давид, пожалуйста, зайди сюда. К кому она обращается? Скорее всего, к мужу, правильно? Но, когда человек слышит свое имя, даже если он знает, что это имя не обращено к нему, вы просто идете по улице, кто-то зовет другую женщину вашим именем, вы реагируете на это. Вы не можете быть к этому нейтральны. Человек реагирует на свое имя. Поворачивайтесь, кто это, может, ко мне. То есть человек реагирует. И тогда это может создать некоторые конфликтные ситуации в доме. Еще второе объяснение, что когда есть два человека с одинаковым именем, это как магниты с одинаковыми полюсами, они могут как-то отталкивать друг друга. И снова это причина для создания неких конфликтных ситуаций. Поэтому, если, скажем, допустим, девушка любит парня, она хочет выйти замуж, тебе единственная проблема, то, что у него такой же, как и отца, то обычно в еврейской среде изначально, когда это делается по сватовству, шидух, предлагают девушку парня, хочет встретиться с каким-то парнем, так обычно она интересуется, кто он, что он, сколько ему лет, чем он занимается, пока еще до встречи. Может быть, можно посмотреть его фотографию, какое-то впечатление, как он внешне выглядит, какой у него рост. Это первичная информация. Только потом, если девушка видит, что первичная информация положительная, она дает согласие на встречу. Также можно поинтересоваться с самого начала, как его зовут. Если его зовут имя как отца, то изначально, пока вы еще не знакомы, лучше откажитесь от этой встречи. Если сказать, вы уже познакомились, уже есть какие-то чувства, уже есть какие-то шаги уже предприняты, то не нужно из этого обрывать отношения, а делается просто. Тогда парню добавляют еще одно имя, и тогда в доме будут его звать именно этим вторым именем. Так что конфликтная ситуация, она не возникает.